за богослужение в день памяти 40 мучеников севастийских. Нижегородское духовенство по традиции совершает поминовение митрополита Николая Кутепова. Он был пострижен в монашество с таким именем в честь одного из мучеников. Нижегородскую, а тогда Горьковскую кафедру владыка возглавил в 1977 году.
Владыка, митрополит Николай, пронес свое служение здесь 24 года. Он осадил многие семена, то еще непростое, смутное время, которые сегодня проросли, приносят большие, добрые, духовные плоды.
Владыка Николай вступил на кафедру в сложное для православия время. В Нижнем Новгороде тогда было всего 3 церкви. В епархии служило около 70 священников. В конце его жизненного пути в городе действовало уже 9 храмов и 3 монастыря, а количество священнослужителей увеличилось в 10 раз. Кафедральным собором Нижнего Новгорода тогда был Староярмарочный. Сегодня за его алтарем расположена усыпальница владыки. В день его памяти там была совершена заупокойная лития.
Как отлить воскресенье, живот и покой, душу усопшего гроба твоего, преснопоминаем митрополита Николая, Христе Боже наш, тебе славу высылаем, предначальным твоим отцем, со пресвятым и благим распорящим твоим духом, ныне и присно, и во веки веков.
Доступен был, несмотря ни на ранги, ни на значение человека. Всегда нас встречал с распростертыми руками. И удивительно вспоминаешь, когда ты приходил к нему с какими-нибудь печалями, невзгодами, то он, услыша его благоветливый глаз, «О, сын мой, ты ли пришел?» Ну, конечно, все иногда и забывал, о чем пришел, когда он начинал рассказывать свои простые житейские истории, которых он пережил немало, потому что человек прошел огни и воды, и медные трубы.
Преснопамятный Николай Кутепов скончался в 2001 году от инфаркта. Ему было 77 лет. В снежный зимний день храм Покрова Пресвятой Богородицы в Малом Мурашкине и впрямь кажется затерянным во времени. В историческом селе больше 150 лет живет единоверческий приход. И каждый, кто входит в эту простую деревянную церковь, попадает под обаяние вековых русских традиций. Богослужение здесь совершается по старому дониконовскому чину. Прихожане выглядят иначе, чем в обычных православных храмах. В руках у каждого лестовка, аналог чёток, косоворотка и сарафан – привычная одежда. Деревянные стены, резьба и позолота несут следы времени. И если не верится, что храму действительно 1,5 века, достаточно посмотреть на своды и латунные паникадила со множеством лампад, которые здесь по праздникам не ленятся зажигать. Конечно, трагические годы российской истории не прошли мимо, но храм уцелел.
Здесь был староста такой. Его звали Григорий Бесшапошный, он ходил без шапки. И когда сообщали, что идут там красноармейцы или кто-то там, милиция, храм открывать, он убегал с ключами в лес.
Это все было закопчено у нас.
Много всего тут было сделано батюшкой. Все началось с того, что купола поменяли, там крышу покрасили, вот полы поменяли. Много чего сделано.
Все же самое удивительное, что есть в этой церкви – пение. То, которое называют древнерусским пространным или знаменным распевом. Ревнители традиции считают его вершиной творческих достижений мастеропевцев. Головщик, так называют здесь руководителя хора, Серафим Водопьян, объясняет, почему не исчезнет этот возрожденный, но все еще редкий стиль.
Старый обряд и все, что связано с ним, является эталоном. Естественно, эталон он не может не устаревать и не может и куда-то исчезнуть. Древний вид русского пения, и он записывался не нотами, а можно сказать буквами. Опытный певец читает из знаменной нотации и поет, преобразует знаменную нотацию в мелодию.
Тому, кто захочет научиться читать крюковую запись, стоит забыть обычные ноты. Или просто почувствовать себя немного полиглотом.
Нотная грамота приходится забывать, потому что она в другом направлении, другой у него все и ритм, и даже само как бы звучание. Просто надо суметь перестроиться.
Даже небольшой хор, поющий по древней традиции в один голос, звучит в храме мощно. Вот что значит говорить едиными устами. Каждый слышит не себя, а молитву, и будто бы живет в ней. А если слушать максимально внимательно, то можно узнать много других интересных тонкостей. В Малом Мурашкине поют так называемым наонным стилем. Полугласные, которые обозначаются буквами «ер» и «ерь», распеваются как звуки «о» и «е». Наонное пение не просто редкость, а огромная ценность.
Только в единоверии фактически осталась наонная литургия. То есть ее нету как бы других согласий по старому чину. Только здесь приходы, которые поют именно наонно, они именно эту литургию нашли, вологодский такой список, и распели. Певцов сохранилось на всю Россию, и наонных это 3-4.
Когда-то именно Владимир Водопьян увлек красотой знаменного распева сына Серафима, который стал головщиком. В их семье трепетно берегут и собственноручно укрепляют старую традицию и верят, что в нашей стране она будет жить.
В СССР было 3 прихода единоверческих. То есть до революции их было где-то более 600. Сейчас уже в России более 40.
В Маломурашкинском храме бывают и гости издалека. Владимир Босенков из Ульяновска работает над проектом «Сокрытая Русь». Хочет побывать во всех 44 единоверческих приходах страны.
Мы сюда приезжаем учиться. Пение здесь одно из лучших в мире. Пение так, наверное, выглядит, потому что оно, как и все, что мы имеем, все церковное предание, канон богослужения, да, все составлялось духовными отцами и людьми в тот период, когда ко всему основательнее, что ли, подходили, во-первых, а во-вторых, к Богу были ближе. То есть Бог, он был не как у нас там в воскресенье утром, да, он каждую секунду жизни был рядом. Единоверцев немного, и все общаются. То есть неважно, в Америке, там, на Урале, в Поволжье, мы все друг с другом общаемся. 44 прихода, одна небольшая епархия.
Настоятель Покровской церкви – отец Сергий Гапонов. Это его деятельная энергия собирает в храме единомышленников.
Очень важно понимать, что не только монахи-номеряне в Древней Руси исполняли практически суточный круг самостоятельно. Вот пускай это был там псалтырь, чтение или чтение полесовки Иисусовой молитвы, но так или иначе этот круг как-то исполнялся. Традиция остается. У нас есть прихожанки, которые 90 приближаются, псалтырь высчитывается к дому. Поэтому задача предстояния перед Богом явно ощущается. Стремление быть всегда с Богом, стремление молиться. Такие люди как раз и появляются, которые вот любят богослужение, любят пение, чтение. И мы вот как-то с ними тут вот пытаемся тоже спасаться.
Единоверческие храмы строились в России для того, чтобы преодолеть раскол, дать возможность староверам молиться в церкви. Как ни удивительно, традиция жива. А сейчас даже получает новый шанс на возрождение.
Организуются новые общины и на Вятке, в Кирове. Развитие единоверия, наверное, все-таки оно должно быть. В этом году на базе общецерковной аспирантуры Кирилла Мефодия были созданы курсы для единоверских священнослужителей, не только священнослужителей номерян, которым был прочитан курс определенных лекций. Был небольшой съезд единоверцев со всех концов России.
У единоверцев есть и свой святой покровитель – священномученик Симон Шлиев.
Первый епископ, он был епископом Ухтинским, он был поставлен на Уфинскую кафедру, и вот там он пострадал и прославлен. Он очень много сделал для того, чтобы все-таки епископат единоверский появился. Как раз священномученик Симон пытался доказать равенство нового и старого обряда. И под его эгидой было вот принято решение собором 17-18 года о том, что необходимы епископат для единоверческих священников.
Одна из ярких традиций единоверчества – крепкая общинная жизнь. Сюда приходят семьями, и главные решения принимают сообща. Возможно, именно совместная искренняя любовь к жизни храма и единоверию дает Покровской церкви надежду на будущее. Здесь живет сама история, которую бережно сохраняют и в порядке богослужения, и в удивительном звуке. Это незабываемое пение в унисон будто бы позволяет по-новому слышать слова и открывает новые чувства преданности общему делу. общей молитве. В Нижегородской духовной семинарии отметили День православной книги. В зале учебного заведения собрались сотрудники и руководители городских и районных библиотек и представители благочиния Нижегородской митрополии. Каждому профессионалу книжного дела дорог этот день в середине марта.
14 марта – замечательный день. В 1564 году увидела свет первая, точно датированная книга, напечатанная Иваном Федоровым «Апостол». Очень приятно, что в Нижегородской области, именно в нашей библиотеке, хранится экземпляры этой книги. Все наши посетители имеют возможность прикоснуться к тому уникальному книжному наследию, которое сохранилось в Нижегородской области.
Областная универсальная научная библиотека подготовила для встречи с коллегами выставку. Представленные издания демонстрируют, как богат православными событиями Нижегородский календарь, как много наших земляков достойны благодарной памяти потомков. Интересно, что именно теперь книги на эту тему в библиотеке часто спрашивают.
Православие на Нижегородской земле по страницам календаря памятных дат 2018 года. Эта тема сейчас очень востребована. То есть у нас идет очень много читателей, очень много приходит сотрудников, которые истории возрождают храмов, своих приходских храмов, домовых храмов, роды свои. Мы даже проводили специальную учебу, как ориентироваться, как искать эту литературу, потому что все начинают с отдела краеведческой литературы. У нас очень много справочной литературы по истории православия на Нижегородской земле.
Участники праздничной конференции делились опытом, рассказывали о своих инициативах и научных поисках. Каждый дом, где живут книги, теперь не только хранилище. Электронные носители окончательно овладели вниманием подрастающего поколения, но в библиотеках все же стараются пробудить в детях интерес к печатным источникам и живому общению.
Присутствует интерес к книге как таковой вообще. И православные книги в том числе. Поскольку я работаю на младшем абонементе, тот самый возраст, с которого следует начинать прививать именно интерес. Я всегда веду беседы с читателями, в том числе у нас проводятся в библиотеке православные мероприятия, то есть я сам провожу. Учитывая то, что я все-таки закончил вот этот семинар, в 2007 году у меня есть специальное образование.
В День православной книги профессионалы собираются в стенах Нижегородской духовной семинарии уже не впервые. И эти встречи приносят не только радость общения.
День православной книги – это наше традиционное мероприятие, которое мы проводим вместе с нашими друзьями и коллегами из Нижегородской областной библиотеки. Это всегда праздник и для библиотекарей, и духовных библиотек, и светских тоже. Для них это всегда погружение в совершенно новую для них среду, абсолютно новый мир книги православной.
Празднику православной книги в России нет и 10 лет, но он уже стал хорошим весенним днем. Когда стоит вспомнить об общенациональных ценностях, о значении духовной литературы в истории страны и в жизни каждого человека.